Включенные в трущобные люди этюды были напечатаны в разных периодических изданиях, и цензура появлению в печати не препятствовала. Но когда все напечатанное в периодике появилось в отдельном издании, царская цензура всполошилась. Книга в таком виде по мысли цензуры была способна навевать мрачное настроение, вызывать опасные мысли. Все это происходило в 1887 году, когда на царя Александра III было совершено покушение, в числе участников которого был брат Ленина Александр Ульянов. Напуганные власти вынесли решение уничтожить книгу. «Я писал правду», — протестовал автор. «Вот это и плохо», — возражали ему, и книга была сожжена. Рабочие типографии кое-как всеми правдами и неправдами собрали из бракованных листов один экземпляр и преподнесли Гелеровскому, который написал на нем первый и последний экземпляр. Но трущобные люди уцелели. Спустя много лет появился второй экземпляр, владельцем которого оказался писатель Лидин. После этого обнаружилось еще два экземпляра. Судьба книги больно ударила Гелеровского, как он сам говорил, это убило его. Пришлось художественную прозу отодвинуть на задний план. В жизни и литературной деятельности образовалась пустота, которая требует перестройки работы. И вот он, один из основателей гимнастического общества, увлекается теперь конным спортом, начинает работать в государственном коннозаводстве и писать статьи в журналах «Коннозаводство» и «Русский спорт», а потом сам редактирует журнал спорта. Но газета по-прежнему оставалась у него на первом плане. Он с еще большим рвением отдается журнальной работе. Он выезжает время от времени в Задонские степи, на Кавказ, для осмотра конских зимовников. Но в Москве у него больше всего хлопот. Громилы высокого ранга вывезли из богатой фирмы «Бордевиль» несгораемый шкаф с большой суммой денег. Сыскная полиция с ног сбилась в попытках напасть на след, и все безуспешно. Но вот в «Русских ведомостях» появляется статья Гелеровского с подробным описанием всей воровской операции. В статье указывалось, что шкаф выведен в глушь Егорьевского уезда, где вскрыт и опустошен. Сыскная полиция была до нельзя сконфужена. Автора вызвал следователь для объяснения, откуда ему известны такие подробности. Гелеровский ответил: «Мои агенты работают лучше ваших». Посланные люди действительно нашли шкаф по указанному в статье адресу и привезли его в Москву. Стиль гелеровского журналиста можно характеризовать еще одним примером. Зимой у одного из крупных владельцев нефтяных промыслов Шамси Асадулаева в его особняке на Воздвиженке, теперь улица Калинина, было какое-то семейное торжество. На нем присутствовала московская администрация. И от русского слова был приглашен Гелеровский. Как опытный журналист, Владимир Алексеевич всегда любил находиться на всякий случай поблизости от телефона и, придя в особняк к Асадулаеву, сразу приметил местонахождение телефонного аппарата. В 12 часу раздался телефонный звонок. Гелеровский берет трубку. Неизвестный человек торопливым и взволнованным голосом просит позвать московского градоначальника. «Сию минуту позову», ответил Гелеровский, смекнув при этом, что если зовут градоначальника, то значит в Москве что-то произошло. Тогда он, имитируя голос градоначальника, говорит: «Я слушаю». «Ваше превосходительство», — начал рапортовать тот же взволнованный, торопливый голос. «В Лосино-Островской злоумышленники пытались произвести ограбление банка, но были замечены охраной. Сейчас идет перестрелка». «Позвольте, позвольте», — перебивает Гелеровский, — «вы кого просили к телефону?» «Московского градоначальника», — недовольным тоном говорит рапортующий. «Сейчас я попрошу генерала Андрианова». Он поручает лакею подозвать к телефону градоначальника, а сам быстро спускается в швейцарскую, одевается и мчится на Лихаче на вокзал. У Ярославского вокзала сверкают бляхами и белыми фартуками носильщики. «Есть какой-нибудь поезд?» «Через 7 минут отходит», — отвечают ему. «Он на вокзале». Идет посадка, вот окошечко кассы. «До Лосино-Островской, подавай деньги», — говорит Гелеровский. Но кассир огорчает. Поезд дальнего следования, первая остановка Александровск. Вот так штука вырывается у него. А когда пойдет следующий? Поездов не будет до утра. Краткое раздумье. Александровск сотни километров, другого выхода нет. Дайте билет до Александровска. Билет на руках, он в вагон. Раздается третий звонок. Состав трогается под окрик паровозного гудка. Поезд двигается тихо, но постепенно развивает ход. Все чаще мелькают линейные огни, пестрят перед глазами предметы. Расстояние покрывается быстро. Скоро станция Лосино-Островская. Гелеровский выходит на площадку, открывает дверь. Его с ног до головы обдает снежной холодной пылью. Мороз щиплет лицо. Вот здание станции. Он опускается по ступенькам. Зорко всматривается в заснеженное полотно дороги, и на полном ходу поезда прыгает снег. Цирковая тренировка пригодилась. Приземление прошло благополучно. Он идет на станцию узнать, когда отправится на Москву первый поезд, чтобы к сроку вернуться в редакцию, а затем уже спешит на место происшествия. По заданию русских ведомостей Гелеровская едет в 1892 году на Дон. Там была вспышка холеры. Поездка эта грозила опасностью для жизни, но таков был Гелеровский. Не бояться никаких опасностей было его правилом. Однажды он принес в редакцию русских ведомостей картуз, копну волос и обрывки кожи с черепа одного из бандитов, напавших на него в разбойном месте. А сколько раз он заносил домой из трущоб болезни. Сам он болел рожей, тифом болела семья, а его малолетний сын умер от заразы. Всякие прыжки с поездов на полном ходу, полеты на воздушном шаре, проходка неглинки бесспорно таили в себе большие опасности. К счастью для него, все обходилось благополучно. Также невредимым вышел он впоследствии и из чудовищной Ходынской катастрофы. Давка на Ходынке произошла в 1896 году, в день коронации Николая II. На коронации тогда съехалось около 200 иностранных и русских корреспондентов, но Гелеровский был единственный, который видел своими глазами происшедшее, испытал катастрофу на себе и чуть было не стал ее жертвой. Прав был поэт Круглов, шутка писавший о нем, что он знает накануне обо всем, что будет завтра. Поэтому, может быть, он и пошел на Ходынку накануне, чтобы не попасть в катастрофу завтра. Вечером, когда он туда явился, Ходынка уже имела необычный вид. Срочно были выстроены сотни будок, на которых предполагалась бесплатная раздача узелков с колбасой, орехами, пряниками, пирогами с мясом и коронационных кружек. Не праздник, а эти грошовые подарки были для всей главной притягательной силой. Необъятная Ходынка была заполнена гуляющими. Кругом раздавался смех, пение, визг гармошек. Люди сидели и лежали на траве, закусывали и выпивали среди строений ямы развороченной земли, которые остались в нетронутом виде еще от Всероссийской выставки 1882 года. Обойдя поле и тщательно все осмотрев, Гелеровский, как он мне рассказывал и читал об этом в своей записи, решил отправиться домой. Уже светало. К ипподрому пройти было невозможно. Все было забито народом. Он с большими трудностями продвигался вперед. Вдруг, как записано у него, я уловил ухом странный звук. Загудело где-то, сначала вдали, а потом близко, кругом, сразу как-то. Раздался визг, вопль, стоны. И вот все, кто сидел или лежал на траве, испуганно вскочили на ноги и рванули в сторону будок с подарками. Получилась толкотня, давка, вой. Тут он понял, что в этой неорганизованной, бесчисленной толпе ему грозит неминуемая гибель. Идущие против него тысячи были, казалось, несокрушимой преградой. Изо всех своих могучих сил он стал пробиваться сквозь их толщу. Они не знали, что он уходил от своей смерти, а они лезли в ее пасть. По непонятным причинам раздача подарков началась раньше намеченного срока. В следственном производстве по делу о беспорядках 18 мая 1896 года на Ходынском поле во время народного гуляния записано следующее. Отчего это началась выдача несвоевременно? Охрана отвечала. Раздатчики баловали, стали выдавать своим знакомым по несколько узелков. Когда же народ это увидел, то начал протестовать и лезть в окна палаток и угрожать раздатчикам. Те испугались и стали выдавать.